подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст, а так само наш сьогоднішній гость – литовський політолог Віцес Юрконіс. Віцес, привітання!
Привітання!
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – це гострий конфлікт поміж Литвою і Росією. Днями Литва ввела обмежування на транзит поміж, так би мовити, материковой Россией, основной часткой России, и Калининградской областью. Фактично из этого транзиту выключены товары, продукты, которые потрапили под европейские санкции, санкции Евросвязу относно России. У России это выкликало обурение и погрозы. Погрозы прогучали з вусного представников МЗС, а так само секретар Ради безпеки Росії Миколай Патрушев наведав Калининградську область і там сказав, що якби литовцам мало не подастся від російського відказу. Віцес, на початку якби юридичний бок ось гэтай ситуації. Наскільки я розумію, санкції Євросвязу введені відносно імпорту і експорту у Россию. Але ситуация с Калининградской областью, она эксклюзивная. И она, это фактично транзит с Россией в Россию. И заборонять транзит с Россией в Россию, ну, принамсі, это потребно некое отмысловое. И домова России с Литвой на конт этого транзиту, ну, и она так само была отмысловая. В этом смысле российцы не перечат, коли Литва не допускает транзит, скажем, российских товаров про Литву, ну, например, в Бразилию. А то ее, это третья краина. А тут с Россией в Россию, вот как литовский бок, то есть правильно я разумею, что литовский бок фактично разглядает этот транзит с Россией в Россию, как звычайный транзит с Россией в третью краину. И тому все санкции в развязу как бы распространяются на ее, так?
Ну, не совсем точно, потому что транзит в Калининград не остановлен. Надо сделать уточнение. Транзит некоторых товаров, санкционных товаров.
Так я и про это кажу. А ли справа в том, что транзит у третьей краины, какие товаров не под санкционных российских, так само не спынены?
Ну, то есть одно это, что не блокируем Калининград, это раз, это неправильная формулировка. Второе, что как бы это не так, что нету никаких возможностей эти те же самые товары привезти в Калининград, потому что да, это будет дороже через море, через аэропорт, но все-таки это есть такая возможность, то есть нету безысходной ситуации. И тут такой шантаж, он понятен, да, но надо подчеркнуть и так. Вот очень удобно, что когда говорить про международные правила со своей стороны и не соблюдать с другой стороны, да, ну, давайте четко сказать, если бы соблюдали Будапештский меморандум, если соблюдали международное право, не было бы и санкций, то есть если бы не было причин для санкций, не было и такой проблемы вообще. А сейчас Литва – это не односторонне, а просто соблюдая санкционный режим, что эти товары не могут идти через территорию ЕС. И тут есть отметка конкретная про Калининград и санкционной политике. И Литва это должна соблюдать, как и Россия, по сути, должна соблюдать международное право. К сожалению, они этого не делают.
Я хочу докладнить. Вот да. Вы сказали так. То есть я так зрозумел, что у агульно-евразвязовских решениях, коли были приняты санкции, там было прописано, что это да. Тычется и так само транзиту с Россией в Россию.
Так точно.
С калининградского транзиту.
Да, да. То есть это не одностороннее решение, это не какой-то там попытка дразнить Россию и так далее. Это чисто сугубо техническое выполнение санкционных мер, которые едины. И да, мы знаем, что есть такие страны, как Венгрия, которые как бы стараются как-то обходить, искать каких-то исключений. Мы этого не будем делать, потому что как бы склонны придерживаться этой позиции. Мало того, мы, в принципе, были и одним из адвокатов этой политики. Ну и я думаю, что белорусы, как никто другой, должны понимать важность такого, потому что и вас, и белорусский режим тоже как бы старались его использовать в плане обхода санкций, и сама страна, Беларусь, была транзитом всяких запрещенных товаров и в ту, и в другую сторону, и мы знаем, как это все обернулось. Так что мы за правовое, за четкие правила игры, надо их соблюдать, потому что когда только начинаешь все такие исключения, обходы и так далее, попадаешь в очень опасный мир, где необсчитанные деньги, где брутальная сила доминирует, и, конечно, это не тот мир, в котором мы хотели бы жить.
Видите, а вот к этому кризису уже несколько дней. Вось за гэтыя дні, калі все, прынамсі развяз, убачыў рэакцыю Москвы, убачыў рэакцыю Росіі, што заявляе Еврокамісія, што заявляюць еўрапейскія сталіцы, што так, Літва просто рэалізуе нашу супольную пазіцыю, ці яны гавораць штосьці іншае? Ці яны не выключаюць, скажам, кампраміс, ці арбітраж? Ти вот так написано.
Нет, поддержка с Брюсселя однозначно. Эта позиция как бы согласована. Мы, то есть вообще, честно надо сказать, что Кремль очень сознательно идет, ну, путает адреса. Они, в принципе, это должны предъявлять Брюсселю. Ну, понятно, что они с Брюсселем не хотят говорить. Они рассчитывают Литву как маленькое государство, которое может как-то они как бы пугать и все такое. Это же политика, которую Белоруссия очень тоже хорошо знает, и все это давление. Но мы тоже это знаем, мы это испытывали и раньше. И когда вы говорите, что это кризис какой-то, вот кризис, ну какой тут кризис? Это очередной какой-то вояж российского режима. Раньше там всегда про это гудел Жириновский, сейчас вот Федоров что-то сказал. Но это очередной какой-то шаг. Я не думаю, что это как-то очень-очень отличается. То есть надо просто вспомнить, что мы при таком сложном соседстве живем уже, ну, года 20 наверняка, да? У нас в 25-м году даже было крушение Су-27, то есть истребитель российский упал на территорию Литвы, страна НАТО. То есть мы помним все военные упражнения, Запад постоянные с угрозами, на тыкание пальцем на Суволский коридор, Искандеры в Калининграде, то есть бронзовый солдат в 1907 году в Таллине, ну, то есть кибератаки, гибридные все угрозы. Все это было, все это есть, но, к сожалению, это не будет меняться, пока не поменяется власть в Кремле.
И... Ну, это может меняться, на жаль, в разные боки. Относно Украины, до 24 лютого так само некоторые думали, что Россия, как звычайно, шантажует, Россия, как звычайно...
Ну, как раз вот Литву, да, так вот я... говоря, этому упрекать нельзя, потому что мы про это говорили, предупреждали, и про 8-й год, и про 14-й год, и про Беларусь. Ну, то есть, давайте честно сказать, как раз мы говорили и говорили.
Я разумею. А вот в практичном плане, вот теперь у России, у Литве, как воспринимают эти российские погрозы? Как звычайная погроза, Россия поводит себя так, как она поводит звычайно, те, что и она может их реализовать в тем лику и в военном плане? Ну, вот часопис «Политику» пишет, что на самом речь зараз Литва – это самое, как бы, небеспечное место. Навод больше, чем Украина, яны не выключают, что Россия может просто ворваться, просто силой пробить этот коридор, как вот они в Крым пробили, ну, зараз...
Силой есть. Они пробили коридор через Беларусь в Киев, да, пытались.
Я
не про то, что... То есть давайте мы как раз воспринимаем угрозу от стороны Кремля и говорим про это давным-давно. То есть и поэтому мы вступили в НАТО, оборонительный альянс, потому мы просим и усиливать присутствие НАТО-солдат, потому у нас контингент есть из немецких войск, и потому мы просим усиливать и помощь Украине, и также балтийским странам. То есть мы воспринимаем это серьезно. То есть истребители российские, они постоянно нарушают воздушное пространство, из-за этого у нас есть воздушная НАТО-полиция и все такое. То есть мы как раз воспринимаем это очень серьезно.
В том смысле, что вы не выключаете, что вот эти российские погрозы могут быть реализованы просто в выгляде военной интервенции?
Это постоянная угроза. Ничего не поменялось от того, какая угроза была 5 лет тому назад и сейчас. То, что кто-то гавкает, ну то есть они гавкают постоянно. Наблюдать за этим надо. Но также не надо паниковать, не надо истеричить и так далее. Это как раз то, чего хотят, что отвлекали внимание от того, что сейчас, где происходит самая важная борьба, а самая важная борьба происходит в Украине, что Евросоюз начал думать про угрозы себе, про всякие возможные провокации, что меньше внимания было на то, как помочь Украине здесь и сейчас. То есть, и это не вопрос или-или, это вопрос и-и. То есть, мы видим, что Брюссель поддерживает, мы слышали из многих стран НАТО, что мы это видим, мы за этим наблюдаем и так далее. Продолжаем то, что делаем, то есть, мы увеличили бюджет, и призывники у нас появились. Это как раз показатель того, что мы реально рассчитываем возможность военных угроз. Наверняка не будет больше гибридного плана, где будет стараться смотреть, где можно отодвинуть красную линию. Не исключаем того, что будет некоторое давление не только по словам, но там в плане политики энергетики, в плане там логистики и разного вида провокации. Но, конечно, ну, мы не наивные, как раз мы не наивные в этом плане. Кто такой Кремль, кто сидит за рулем Кремля, и как бы, но бояться, парализовываться как-нибудь, это не наш путь. Это как раз то, чего хотят Кремль, что это у них будет как раз очень низкая цена попугать, и может быть, чтобы мы отменили. Они ведь, по сути, всех в Евросоюзе, всех европейских стран рассчитывают как слабых, которых вот стоит только попугать, и они как бы поменяют свои решения. Вот этого точно не будет, но и отвлекающего маневра тоже это не сойдет с рук, а то, что воспринимаем всерьез, я думаю, что как раз наверняка, что присутствие НАТО в регионе только будет расти, и диверсификация там всех товаров и ужесточение санкций только будет расти. Так что Россия таким давлением работает против национальных интересов той же самой России. Когда мы слышим, что калининградские жители говорят, что ой, цены выросли и так далее, они хотят, что российские граждане там думали, что это из-за Литвы, но это из-за позиции Кремля. Из-за санкций, которые были наложены из-за того, что они развязали эту войну против Украины. Калининградский житель может поехать в Кострому, и он будет в таком же самом положении, где будет и большая инфляция, и цены, и отсутствие товаров, и все такое. Так что ну, надо очниться, открыть глаза и посмотреть в зеркало кремлевским руководителям.
Бицес, вот литовские эксперты, те уличивают яны, те различивают яны, что коли Россия захочет принять некие решающие меры, то для этого может быть выкорыстана и белорусская территория. Ну, опыт Украины показал, что это як бы, там это было не складано. Магчыма, относно краины НАТО это будет больше складано. Магчыма и не, я не ведаю. Вот, скажем, той же Сувалский коридор, он же утворяется как бы Калининградской областью и территорией да. Беларуси. Вот. А от белорусской межи до Вильни, так в огуле, как бы 50 километров. И из, этой пункту, из этого пункта гледжения, ведаючи, кто такие Лукашенко, ведаючи, что было в лютом, ну и до этого протягивается относно Украины, вот в разликах литовских экспертов, политических экспертов, военных экспертов, Беларусь как бы просто не берется под увагу, как некий самостоятельный фактор. Как Россия захочет, так и сделает.
Ну, опять же, мы наверняка и с вами эту разговор имели не раз насчет того, где находится Лукашенко в плане как бы незалежности, незалежных решений по поводу с Кремлем. Да? Ну, то есть это союзник номер один. Это показывали и эти упражнения «Запад», и позиция по поводу атаки против Украины. Несмотря на то, как Лукашенко бы хотел показать, что да-да, не все так просто, все так просто. Однозначно это союзник номер один, и при ситуации, как бы, что Россия откроет еще один фронт, белорусский режим будет стараться в этом участвовать, потому что как? Он же полностью зависимый от российских субсидий, и ну, не имели ни один пример и как хороший какой-то показатель того, что самостоятельно принимали какие-то решения в плане ну, войны с Украиной или вообще геополитической ситуации, которая вот была. Так что расчет однозначный, что есть этот Сувалский коридор, и со стороны НАТО это воспринимается как потенциальная угроза.
Ну, про НАТО мы поговорим. Готовится. Вот видите, у меня такое питание. Ну, я разумею, что, махчима, для литовцев, для звычайных литовцев, как бы великой разницы, великой розницы нема, коли будет война с боку России, то есть, коли нападут россияне, и коли нападут россияне и белорусы. Але для белорусов это мае певное значение.
Конечно.
И як яно относно Украины, все ж таки, як бы белорусская армия не воюет там. А вот у меня питание до вас, як до литовца, але все ж таки эксперта по Беларуси. Mm-hmm. Вот як вы лечите Лукашенко, ну так, он залежный от Москвы, тут як бы, это аксиома. Але настолько, чтобы послать в выпадку чего и своих солдат воевать в Литву, ці, и тут он как бы не пошли. Ці, махчима, Путину это не потребно, как вот на конт Украины, скажем, в Беларуси ведутся спречки. А вот чему белорусы не пошли воевать? Это потому, что Лукашенко как бы отбрыкался. Ці, Путину просто не потребно со своих кремлевских там разликов.
Нет, я думаю, что Владимир Путин, как и Александр Лукашенко, хорошо понимали, что есть большая вероятность, что этого наступления с белорусской стороны бы, ну, был такой довольно пустой выхлоп не потому, что они не способны, а потому, что нету желания, потому что зачем воевать чужие войны. Так в этом плане я думаю, что как раз позиция Белоруссии, белорусского режима была такой, что мы просто не будем препятствовать российским войскам как бы пользоваться нашей территорией, что они, собственно, и сделали с Украиной, и где украинцы наверняка этого не ожидали и еще до сих пор не готовы так вот четко сформулировать, что это было предательство, да, что Лукашенко предал своих соседей. Так в этом плане, если российские танки пойдут, истребители, то есть просто позволят пользоваться белорусской территорией, потому что наверняка и доверие белорусскому солдату со стороны Кремля нету. Потому что мы же видим, что и с российскими солдатами не все так однозначно, и дезертирство есть, или переход на другую сторону и так далее. А воевать с странами НАТО, как бы, где есть преимущества и техники, и технологии, все такое, это, ну, не так все просто было бы. Так что я думаю, что все равно вероятность гибридных атак и других способов давления куда более вероятна, чем какое-то вторжение. Ну, потому что это бы... Мы видим, что России и сейчас непросто, потому что украинцы отчаянно бьются и обороняя свою страну. А если бы открылся еще один фронт, ну, мы знаем, как одному деятелю в 45-м все закончилось. Так что, ну, надо быть безумцем. Хотя и вторжение в Украину выглядело как безумство.
Вот так, вот я
но все-таки это уже безумство квадратом, если не кубом.
А зараз про НАТО. Вы уже несколько разов про его пригадали. Ну, коли вы памятаете, несколько годов тому Rand Corporation проводила такую интеллектуальную гульню про то, как могло бы выглядать российское ворвание, отказ на его. И яны тогда там и в их прогнозах фигуровало там 2-3 дни, значит, и Россия захопила Литву. Ну, на конт прогнозов, тем лику и заходних, про 2-3 дни мы памятаем эти прогнозы на первые дни Украины, вот уже 3 месяца воюют, так что это все довольно умовно. Але вот я памятаю, что там в этом прогнозе Rand Corporation размова шла, что для того, как, ну, все-таки быть реальной, как бы, супротивагой российской моцы, ну, там треба там дивизию поставить. Вот. На мяжу.
Честно сказать, про этих всех экспертов, из которые про этот регион говорили, большинство, абсолютное большинство, там наверняка 90% этих экспертов сколько наболтали про нейтралитет Белоруссии, про как бы балансирование и так далее. Все эти эксперты дули в дудку. И в этом плане официального Минска, и в этом плане это вот невозможность оборонить балтийские страны как бы тоже как бы имеет какую-то вот подоплеку такого, что, ну, знаете, вот это, ну, то есть можно даже посмотреть, что РАН говорил по поводу войны с Украиной, насколько они рассчитывали это как реальный вариант, сколько дней займет и так далее. Большинство же давали там не только эксперты, но и некоторые военные говорили, что все, раз и возьмут Киев. Не взяли. Так в этом плане даже с того момента, когда РАН делал этот анализ, ситуация в регионе очень поменялась. И присутствие НАТО в странах Балтии тоже очень поменялось. И литовская армия, и деньги, которые тратятся на оборону, тоже очень поменялось. То есть и...
Витязь, а вот скажите, вот подчас этого, ну, вы не хотите называть его кризис, но это, на мой погляд, это кризис. Кризис – это не нечто там доброе, ну, конфликт помеж краинами. Чи была какая-то реакция НАТО, чи по линии НАТО? То есть подтверждение в узкой трактовке 5-го артикула, грубо кажучи, там из Берлина, Парижа, Рима,
Вашингтона,
было сказано, что, умовно, коли русские на вас нападут, мы будем с ними воевать. Такое было сказано?
Так, было сказано, и из Берлина тоже пришел как бы сигнал такой, что немецкие военные тут будут сражаться, не ожидая политического сигнала. То есть все. Это уже...
Которые уже on the ground.
А их немало, да. И техники тоже немало. То есть мы хотим больше, понятно, потому что понимаем сложность в этом регионе. Но уже по сравнению с тем, что было там, когда вот РАН делал свое исследование, уже ситуация существенно поменялась. И готовность политическая тоже существенно поменялась. Мы знаем про как бы желание вступить в НАТО, в альянс и Швеции, и Финляндии. И, то есть, и это тоже практически Балтийское море становится, будет становиться морем стран НАТО. И это кое-что говорит и про ситуацию в Калининграде.
А есть какие-то логистичные схемы, как хутко перекинуть, ну, дивизию, не дивизию, а может и дивизию, якой зараз нема, але, ну, яны есть в Немеччине, они, врешті-решт, есть в США, в Англии, как хутко, умовно кажучи, там, за сутки, ці, такого кшталту, перекинуть велізарные силы, скажем, в Литву. Вот ці отпрацовывалося гэта на вучэннях, ці, ну, вот як бы, ці ёсць такая схема?
Есть, и она как бы улучшается, потому что мы понимаем, что это связано и с некоторыми инфраструктурными вещами. Та же самая как бы цепочка Rail Baltica, Via Baltica, которая как бы соединяет Польшу, Европу с странами Балтии. Есть другие способы, и только представьте себе, да, если Швеция становится как бы страной НАТО, как бы, ну, насколько это приближает НАТО и к берегу балтийских стран. Так что это воспринимается серьезно. То есть Литва, как вы знаете, тоже была одна из тех, которая управляла одной провинцией в Афганистане, то есть совместной миссией. Это очень ценится нашими союзниками. И, то есть и работаем над логистикой, работаем над тем, что присутствие НАТО-солдат было. Не только вопрос, как быстро они доедут, что они уже тут были, и по сравнению с тем, что было раньше, уже количество военных...
Сколько их сейчас, до речи?
Ну, есть весь этот контингент немецкий, есть ротация американских войск. Вы знаете, что в странах Балтии также размещены канадцы, что есть размещены британцы также. Так что я думаю, что военная воздушная полиция тоже, там ротация постоянно ведется, будь то датчане, будь то испанцы, будь то чехи. То есть и военная это воздушная полиция тоже увеличилась по последнее время. Так что воспринимается это все серьезно.
А личбу можете назвать?
Количество?
Да, вот это все разом.
Сейчас количество точное, там сколько тысяч солдат есть, не скажу, просто я не военный, и эти цифры меняются также. Да, но то, что Литва добивалась 5 лет тому назад того, что был постоянный контингент, то есть оно уже есть, и это факт. То, что мы думаем, что это недостаточно, этого недостаточно, и что надо больше, мы это проговариваем, ну и это воспринимается всерьез. И война в Украине, эти аргументы наши только усиливают.
Добре, дякую великий. Я нагадаю, что с нами был литовский политолог Витяс Юрконис, а нашим глядачам я... нагадаю, что они могут писать свои меркования, свои оценки под этим видео. Ну и за тем, как подеи будут разгортываться далее, они могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх на «Свободі преміум». Тут Ганна Соусі. Сьогодні мой суразмоўца Олег Халкаєў, былы начальнік Менскага СІЗА номер 1, так званай «Валадаркі», аўтар кнігі «Расстрэльная каманда». Добрый дзень, Олег Леонідович.
Добрый дзень всім.
Олег Леонидович, я хочу представить вас более широко нашей аудитории. Вы больше за 30 годов працавали у пенитенциарной системе Советского Союза, Казахстана и Беларуси. У 2001 годе вы выступили с выкрытиями у справе об выкрадании, меркованном забойстве ведомых белорусских политиков. У 2002 годе отримали политический притулок у Немеччине. Ну и сегодня я пропоную поговорить про то, как у Беларуси проводили и проводятся расстрелы, а так само про введение смертного покарания за намер ожитявить террористичный акт. Ну и наиперше я хотела бы вас попросить прокомментовать недавнее введение смертной кары у Беларуси за намер ожитявить террористичный акт.
Да, это что-то новое вообще-то в юриспруденции как Беларуси, так, наверное. Я аналогов пока не видел в других странах, но, может быть, это и есть. Преступление считается оконченным, это термин из уголовного права, когда преступник достигает преступного результата. А замысел, умысел – это была первоначальная стадия преступления, просто если она на этом и заканчивалась, да, ну, сели люди, помечтали, вот как мы сейчас с вами там скажем, я скажу, Ганна, пойдем завтра лондонскую биржу ограбим, ну, мы понимаем, что это невозможно, то это называлось голый умысел или просто болтовня. Вот сегодня это возведено, выведено на уровень самостоятельного оконченного преступления.
Господар Олег, я хотела вас запытаться про судовый процесс у справе Миколая Утуховича и людей, яких разом с ним обвинувачивают, но вы, напевно, бачили эти кадры с процессу, которые демонстрировали державные СМИ, эти клетки страшные. И я выглядаю, что Миколая Утуховича и людей, которые проходят по этой справе разом с ним, судят, ну, вот с уликом вот этих новых поправок у законодавства. Что вы думаете вообще про эту справу?
Если бы эти события были бы, скажем так, лет 10 назад, то это назвали бы хулиганством. Ну, хулиганством или умышленным повреждением технических средств каких-то там или зданий. Но не связано с терроризмом. Но сегодня все связано с понятием терроризма. Это довольно тяжкое преступление, очень тяжкое преступление. Причем оно расценивается тяжкое во всех государствах. Вот если слово «терроризм», там очень осторожно к этому относятся. Это уловили, конечно, наши власти. И они теперь любое событие расценивают как попытка госпереворота, покушение на захват власти и другие насильственные действия, направленные, в общем-то, на свержение власти и сопутствующие при этом преступления.
Я еще хотела про такой момент запытаться. Вот этот список террористов пополняется в Беларуси каждый день. Вот совсем недавно Мария Колесникова, Максим Знак додаденные были в этот список. Что вы бачите? Что за этим стоит?
За этим стоит, ну, это не попытка уже, это реальные действия усилить наказание, потому что другие статьи, они более мягкие. Ну, во всяком случае, к смертной казни они не подводят, а вот терроризм подводит.
Это мне страшно вас запытываться, навод страшно это формулировать. Это выглядит как наполохание всех вокруг, те, ну, это реальные деяния, которые могут быть доведены?
Ну, это и входило в задачу. Напугать, запугать. И здесь я опять обращаю внимание, что если это просто покушение на убийство там, или убийство, мало ли убийств совершается каждый день, то здесь вот именно привязка идет к терроризму, да, она очень сильно действует на умы зарубежных политиков. Потому что этого опасаются все. И в Германии эта статья тяжкая, и в Америке тяжкая, и она везде тяжкая. Это самая тяжкая статья терроризма. Любое преступление оценивается от умысла виновного. Вот просто умысел. Вот что он хотел сделать. И в данном случае, как говорят юристы, объективная сторона определяет субъективную. То есть именно то, что сделано фактически, это полезно всем услышать. Судят потому, что сделано фактически, и этим определяется умысел, что он задумывал. Так вот, на той стадии фактически совершенного, я говорю, можно было расценивать как хулиганство. Ну, завтра идем свергать, идем делать революцию. Завтра идем свергать президента. Завтра идем захватывать там мэрию какую-то. Если это раньше была простая болтовня, то сегодня она работает против людей.
Зрозуміло. Олег Леонидович, я хотела зараз вернуться до того, чем вы займались. Одна частка ваших службовых обов'язков, коли были начальником СИЗО номер один, так званой Володарки, вы были у тым ліку и керовником расстрельной команды. Гэта, ну, наколькі я разумею, начальник СИЗО номер один поводле своей посады мае узначальваць гэтую команду. Расскажите, як проводзіліся расстрелы?
Начну чуть-чуть издалека начну, чтобы люди так имеют такое иногда представление, да, что как будто бы начальник или руководитель расстрельной команды проснулся, не с той ноги встал, взял пистолет, собрал команду и пошел, значит, расстреливать людей. Все это далеко не так. Это последний эпизод в приговоре суда. Ну, иногда до года длится процесс обжалования вместе с рассмотрением в Верховном суде как в кассационной инстанции. Затем работает комиссия по помилованию. Даже если он и не пишет ходатайство о помиловании, комиссия по помилованию все равно рассматривает. Затем рассматривает президент. У него два варианта. Либо удовлетворить ходатайство, либо отказать. Ну, в Беларуси пока что в 99% случаев помилование отказано было. Во всяком случае, при мне. И после этого я тоже не слышал.
И, ну вот, давайте процедуру саму эту попробуем потлумачить. Вам приходит некий загад, так, что привести у выконания, так, как это отбывается?
Ко мне приходят документы из Верховного суда. Основных документов там два. Это письмо Верховного суда и сам указ президента об отказе в помиловании. Это базовые документы, после чего начинается работа расстрельной команды. Руководитель имеет в своем распоряжении 30 дней для исполнения приговора. Вот, определяется день, место исполнения, ну и вся дальнейшая процедура. День определяется обычно с учетом того, чтобы не работать по каждому приговору отдельно, а когда несколько человек будут готовы документально, все готовы к приведению в исполнение смертного приговора. Обычно от 3 до 5, примерно так. В принципе, так работала и комиссия по помилованию. По 3, по 5 человек. Обычно она раз. Не по одному это была большая редкость. В назначенное время собираются участники группы. Это сотрудники, которые подчиняются мне. И также люди из других подразделений, которые по должности тоже входят в состав группы. Приглашается прокурор, и группа приступает к работе. Значит, осужденные к смертной казни выводятся из камеры, руки их связываются в положении сзади, их доставляют в место исполнения приговора. Я пропущу там детали, это все место исполнения приговора. В месте исполнения приговора находится, опять же, руководитель, это я, представитель органов внутренних дел, и главная фигура в этом процессе — прокурор, ну, еще врач. Руководит процессом, ну, формально прокурор, но, как правило, он просто присутствует.
Место вы не можете назвать, хотя бы умовно, где это находится? Это на территории следственного изолятора, или нет?
Я это все упущу, не буду даже на эту тему разговаривать, потому что место... Есть закон, там написано, место не указывается, и, вернее, тело не отдается, место захоронения не указывается, а я не могу расшифровывать место исполнения приговора. Единственное, что я писал в своей книге, что вначале это делалось в лесу. Но я не обозначал место в каком конкретно. Это было в лесном массиве. Несколько раз там мы производили расстрел. Но это оказалось очень, ну, если одним словом сказать, то по-варварски. Это была не казнь, наверное, какая-то такая убийство, расправа. Потом это производилось в помещении. Здесь надо понимать, что когда человека привозят в лес, он же понимает, что его не грибы собирать привезли, да? То есть это дополнительная нагрузка на психику, и как ему так? Ну, сотрудники-то это переживут, конечно, да? Вот. Но это было даже по закону неправильно.
А, вот вы кажете, что это в помешкании потом отбывалось, человек спиной стоит, у яго на галаве нешта ёсць, як куды яго ставяць. Вот, ну, так, это такія дэталі страшнаватыя, но я хачу ўсё ж запытацца пра іх.
Когда чалавека падводзяць к магіле, да, ставяць на калені на краю магілы, стреляюць в галаву і збрасваюць в магілу, это па-варварску, конечно, это даже с нашай точки зрения было па-варварску. При этом другие лица находятся недалеко от машины, хоть они не видят процедуру, но они все слышат. Закон предусматривает, что расстрел должен производиться в отсутствие других людей. В лесу это невозможно сделать, но не оставишь ты машину за километр, она стоит рядом, под охраной, под конвоем, понятно. Но там все слышат, там понимают, по одному выводят. Это, в общем-то, совершенно избыточное, лишнее испытание для осужденных. Даже оно не предусмотрено законом. Процесс ожидания вот этой смертной казни, он, это дополнительное наказание, которое не предусмотрено законом. В помещении там было все проще. Там обычное помещение, ну, не совсем обычное, конечно, человек не знал, что, но это было помещение. Там стол, стулья, все, все было. Затем, когда объявляли, что ходатайство о помилование отклонено, я подавал команду конвою, ему объявляли, что сейчас его увезут в другое место, где, значит, ему будет приведен приговор исполнения. Он понимал, что это будет еще не сейчас, его действительно куда-то увезут. Вот. После чего его заводили, завязывали глаза, заводили в соседнее помещение, где через 10-15 секунд звучал выстрел. Все. То есть он еще думал, что его куда-то повезут, поедет для них. Каждый час или каждые полчаса – это очень большой срок. То есть, по сути дела, казнь производилась внезапно.
А это один человек проводил это присуд у выконания, маю на вазе, стрелок?
В группе находилось несколько стрелков. В принципе, любой мог. Ну, штатные стрелки, там, где они были в нашем секретном документе обозначены, их выбирал я. Ну, обычно два человека были. Кто-то там в отпуске, кто-то заболел, кто-то приболел. Ну, а практически мог любой это сделать. Там такого не было, кастинга там или какого-то персонального отбора.
Что отбывалось, когда человек был расстрелянный?
После заводили следующего, он не видел, что там уже один расстрелянный. Он там лежал упакованный в мешок, значит, заводили следующего. И как так вот всех, кто был на этот день определен казни, были расстреляны и находились в помещении, куда затем подъезжала машина, забирали трупы и везли к месту захоронения. Ну, место захоронения тоже не могу уже рассказать. Ну, то есть их уже везли упакованными в мешки. Они не подходили своими ногами к могиле. Вот это вот главное. А до этого было так, что подходили на своих ногах.
Ведаете, можете вы отказать на это питание, сколько человек под час вашей працы было расстреляно?
Около 150.
И скажите, вот сярод этих людей, какие в основном артикулы были?
Были убийства, и были еще двое, по-моему, за бандитизм. Ну, там тоже связано с убийством было. Вот, кстати, статья «Бандитизм», она предусматривает смертную казнь, даже если не было и убийства, тоже предусмотрено. То есть само создание банды, существование, оно предусматривает смертную казнь.
Спадар Олег, я так разумею, но это тяжкое выпробование, при том, что вы мусили это робить поводле вашей посады. Насколько для вас это было тяжко? Что, как вы находили силы, тлумачэнні самі для сябе, каб, ну, гэта не разбурыла вашу псіхіку?
Конечно, это ущерб для психики большой, да, но к этому быстро привыкаешь. Для меня только первый раз это было все в новинку, когда я своими глазами все увидел. Тем более я был руководителем, я не имел права какую-то там слабину показывать или еще что-то. Но я просто посмотрел, там люди грамотные, они работали, все, я смотрел, наблюдал. Вот, после чего у меня твердое убеждение произошло, что надо это лесные все эти события менять, и я их поменял, вот и все. Но остальное относился как к работе, потому что если эмоции включать, то тебя надолго не хватит. И можешь и сам заболеть, или в психушку попасть. Поэтому человек, он защищается, наверное, мозг сам защищается. Он исключает эти события. Ты на второй день забываешь уже, что это было. У тебя другая работа есть. Это же не основная работа была.
Вот есть доследование про то, что колькость... С тяжких злочинств на самом деле не залежит от того, есть смертная кара или нет. И Беларусь теперь одинная краина в Европе, где карают смертной карой. Какое ваше ставление на конт мытозгодности смертной кары? Какое оно было тогда, когда вы были начальником Володарки, и какое оно теперь?
Это вопрос постоянно, он дискуссионный. У меня эта позиция менялась много раз. Много раз, да. Я нахожусь на территории Европы, где нет смертной казни, да, и вижу, что здесь обходятся без этого. И Беларусь тоже может обходиться, к примеру. Сегодня же в Беларуси редко расстреливают, уже очень редко. Это не то время, когда я был, до 50 человек было приговорено к расстрелу, находилось. Но сегодня, может быть, 2-3.
Давайте вернемся у часы конец 90-х годов, 1999 год, когда зникли, были выкрадены Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатоль Красовский. Выключа высветка у этой справе. Есть журнал, поводле якого расстрельный пистолет выдавался, вы поводле загаду выдали расстрельный пистолет, как раз у те дни, когда были забиты, когда... Меркавана были забитые люди, про яких я згадала. Для чего это робилось? Для того, как створить законность расстрелу, коли он был, законность вынесению смертного присуду, коли он был, навод там, ну, может, в устный.
Я долго над этим думал. Почему именно этот пистолет? Убить можно было из любого оружия. И такие пистолеты тоже на складе были, можно было получить. Я пришел к одному выводу, чтобы, наверное, у людей, которые совершали убийство, создать иллюзию, что они не просто убивают, а приводят в исполнение смертный приговор. Вот так, как это вот и моральное оправдание, что вот пистолет, с которого убивают преступников. Чтобы у них переживаний по этому поводу не было. Другого я не нахожу объяснения, потому что человек, которого убивает, ему не важно, с какого пистолета его убивают. Ему абсолютно не важно, там уже другие ценности у него в голове. Скорее всего, для морального оправдания вот этих сотрудников, что вот вам оружие, вот это преступники, их надо казнить. Вот, ну, мы над этим работаем. Да уже сработали, в принципе, все известны, кто совершил убийство. Думаю, что ну, с нами или без нас с этим делом когда-то в этом деле поставят точку.
И у меня до вас опошнее пытание. У выпадку поширения артикулов, поводле яких карают смертью, чего хочут досягнуть улады, какие... Ну, профилактичные меры, так это я такой вырос ваш выкористую, чего хочут запобегнуть улады, поширивши эти артикулы и додавши у список террористов ну, велизарную колькость людей.
Здесь две позиции. Первое, это, конечно, запугать. Первое, запугать. Потому что, к сожалению, я скажу, что здесь... Относиться с иронией нельзя, с какой-то усмешкой, иронией. Апеллировать тем более сейчас к международной общественности – это все бесполезно. Нету механизмов, не работает он. Нигде он не работает. Ни в Америке, ни в Беларуси. Никакого механизма нету. А чтобы запугать, нужен какой-то актуальный приговор, который будет. Человек приговоренный будет вот… Статью же не зря ввели. Я не думаю, что она коснется вот конкретно Автуховича, потому что Автуховича у него фактически содеянное, оно немножко перехлестывает за простой умысел. И у Автуховича нет жертв, никаких нет. Вот, и умысла не было, именно вот умысла на жертв. Если бы он хотел, у него было оружие, он бы мог убить кого-то или взорвать. Там, понятно, они убедились, что в машине никого нет, они ее подожгли или взорвали, опять там жертв не было. Если бы надо было жертвами, они бы дождались, чтобы туда кто-то сел. А,
коли подсумовывать, вы сказали про то, что упершиню о юридичной практике вы бачите такую ситуацию, коли за намер, а не за здейсненное здійснене злочинство, а ёсць такі караюць, паводле закону могуць караць смяротнай карай. І як бы вы яшчэ раз коротко сфармулявалі, дзеля чаго улады гэта робяць?
Для того, чтобы, ну, во-первых, запугать, чтобы мысли, у человека мысли не возникало в голове. Конечно, это иллюзия. Те, кто просто, они, может быть, поумнеют наконец-то, наши вот лидеры там, или кто там, которые там постоянно призывают. Да? Ведь если человек решит договориться, не было когда-то компьютеров, не было телефонов, совершали преступления, договаривались молча. Ну как молча? Без публичности, без каких-то публичных заявлений. Тоже война целая была без телефонов. И партизанщина была на Беларуси. И взрывали, и, скажем, большой вред причиняли немецкой армии. Это была война. Вот. Это, у немцев это было преступление, для нас это был подвиг. Для наших граждан это был подвиг. Сегодня примерно мир также, ну не мир, а население разделилось. Значит, одни, которые живут как бы на войне, для них все остальные преступники, лица, стоящие на охране общественного порядка, это совершают подвиг. Но я хочу здесь еще что напомнить, вот может быть кто забыл, что убийство Захаренко – это тоже акт терроризма, потому что это был политический деятель. Убийство Гончара – это тоже акт терроризма, это был тоже политический деятель. Не надо про это забывать. Вот, если уж наше государство перешло на новую квалификацию, да, то должны и мы понимать, что это тоже требует пересмотра квалификации. Не просто убийство Захаренко, это акт терроризма. Убийство Шереметьева – это акт терроризма. Попытка убийства моя, кстати, если вернуться к знаменитой речи господина Зайцева, да, это тоже акт терроризма на стадии замысла, да, но не по причине, не потому что он не хотел, но у него что-то не срослось, что-то не вышло. Тоже, это тоже акт терроризма и несет в себе оконченный состав преступления.
Дякую великі, спадар Олег. Это был Олег Алкаев, былы начальник СІЗА номер 1, так званой Володарки, аутар книги «Расстрельная команда», один из ключевых сведкаў у справе зніклых политиков. Дякую вам великі, всего найлепшых.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Ці ведаюць жыхары Менску назву галоўнага грыба?
Дзіма, лісіца ці баравік? Баравік, скорее всего.
Чалавек, які мог зблытаць баравік і лісіцу, сярод нашых апытаных трапіўся адзін. Але, пагадзіцеся, ён годна выйшаў з выпрабавання. А чаму ён успомніў менавіта слова «баравік»?
Мои предки его так называют. Бабушка, дедушка, поэтому ну, я с ними проще так общаться насчет грибов.
Назвы грибов – одна из тех редких лексичных группов, которые человек, навод сегодня, засвоивает не в школе, ці, скажем, из российских телевизионных сериалов про ментов, а от бабули, от матули, разом с ведами про добрые и неядомые грибы. Усе іншыя нават дзівіліся нашаму простаму пытанню.
Ну, гэта пазнаю, гэта б я ўзяла. Ну, баравік, мабыць.
Баравік.
Беларуская літаратурная назва гэтага грыба менавіта баравік. Але чуем і падвойныя адказы.
Ну, баравік или белый гриб.
Баравік. Белый гриб называецца.
Пахож на белый баравік.
Цікава, звычайна ж людзі не называюць синонімамі адзін і той жа прадмет ці з'яву, таму удакладняем.
Як будзе па-беларуску, як на рускай мове? Можаце вы адрозніць?
По-белоруску боровик. А по-русски белый гриб, наверное, так.
Белый гриб обычно по-русски называют, а по-белорусски боровик.
Сапраўды, есть выдатная книга «Грибы и грибная кулинария» мовознавца Ивана Яшкина и биолога Галины Сержаниной. На жаль, их уже нема сярод нас. Авторы собрали звестки про 250 видов белорусских грибов и подали 2000 с половой ихных назвов, в первую чергу белорусских народных наименьев, некоторые показали на мапах. Ясно, что на белорусском обшары кожный гриб мае по некольки наименьев, але у литературную мову все ж таки трапляя наибольш пошираная. Вось на этой мапе зеленый кружок боровика заполняя значную частку менавито белорусской этномовной территории.
Я сама с Могилева.
И там этот гриб как называют?
Белый. Боровик.
А вы вот из какой местности походите?
Витебская, Витебская область.
Там как называли?
Боровик, боровик, так называли.
Откуда ваша бабуля из дедуля?
С Лоевского района, Гомельская область.
И там кажут на этот гриб?
Боровик, да.
А вот у вашей местности вы откуда походите? Как называли?
Оставы, Витебская область. Оттуда подхожу, там.
А может быть, ведаете, как еще этот гриб называют в Беларуси? Там несколько есть назв.
Не знаю. Боровик знаю и все. С детства называли боровик.
А на просторы российской мовы для того самого виду пануя назва «белый гриб». На мапе это «червоный квадрат». Есть на территории Российской Федерации и боровик. У первую чергу тут, побач, у Псковской и Смоленской областях, ну, еще так само в Ярославской. Тому у российской литературной мове слово «боровик» лечится областным, как бы другорадным.
Как по-русски называется?
Белый гриб.
И как у вас говорили, как называется этот гриб?
Как у нас говорили. У нас грибов нет, у нас рыба есть. Волга, матушка, река.
Белый гриб. Спадар гэта добра ведае, бо сам родам з Расіі, хаця ўжо паўвеку жыве ў Беларусі і лічыць свой любімы Лагойскі раён радзімай грыбоў. Так, словы «баравік» і «белый гриб» даволі выразна адрозніваюць беларускую і расейскую літаратурныя мовы. У нас жа можна пачуць прыгожую метафору пра дзетак. Яны ў цябе як баравічкі крамяныя. То есть белые грибочки, не скажешь, не принято так. У белорусских говорках можно сустрять назву «белый гриб», але мало где, она довольно редкая. И нехто из наших опытанных, несомненно, двумовных, так и не смог припомнить некой иншей назвы параллельной – «боровику».
Ти ведаете вы, як боровик, ось як это будет на русской мове?
Так и будет, мабыть, боровик.
А как по-русски? Не знаю, девушка.
А откуль вы вот родом с Беларуси?
Девушка? Я сама с родом с Гомельской области.
И там называют як боровик?
Боровик.
Видать, не потрапили у село нашей журналистской команды выходцы из белорусского Полесья. Иначе мы почули б еще назвы «шчирый гриб», «добрый», «правдивый», «справедливый гриб». В украинской мове основная назва «белый гриб».
Як по-белоруску и як на русской мове? Як гэты гриб?
Вы знаете, что я украинка.
А у вас Украине як?
Белый гриб.
А у некоторых белорусских и украинских говорках короля грибов называют просто гриб. Мой батька рос на хуторах мерлинских, на Нижнем Пагарынні, сярод природного королевства, позней знищенного советским авиаполигоном. Там было гэтулькі грибов, что переборливые палешуки нават гребовали менш поживными из них. Мой батька называл боровик просто гриб. А все іншие грибы, ну, окромя, може, красноголовика и бабки, у него были маргинальные жабьюки. Про один из них наступным разом.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.